Совещание назначили в номере Ираклия. Лайк, Лариса Наримановна и сам Ираклий около часа возводили магические щиты и окутывали номер полупроницаемым колпаком. Полу, потому что войти в номер мог всякий достаточно сильный иной, а вот подслушать снаружи никак. Очень тонкая работа. Лайк извел на нее сразу два старых амулета из своего далеко не неисчерпаемого арсенала. Арику это казалось странным. Разряжать старые амулеты ради рядового совещания. Но, с другой стороны, Арик знал, что Лайк ничего не делает попусту. Даже когда кажется, что он в пьяном угаре швыряется деньгами, можно быть уверенным, он не швыряется, он вкладывает. И тем не менее. Пока ожидали приглашения к Ираклию, заявился Ефим, да нельзя довольный собой, значит, с успехом выполнил очередное задание шефа. Ефим взрослел прямо на глазах, не только не принялся хвастаться собственными достижениями, но и не стал раньше времени расспрашивать старших коллег о визите в подозрительный домик. Потом заявился незнакомый хмурый ведьмак и назвался шефом питерского дневного дозора. Иному такой силы в Москве не доверили бы даже руководство отделом. В Киеве отделов вообще не было, но в Питере никого лучше не нашлось. Швед при случае расправился бы с подобным противником легким движением мизинца. Арик вообще без движений. Тьфу на меня, одернул себя Арик. Это же темный. С чего мне или шведу с ним воевать? Совсем ошизел я в этой Пальмире, будь она неладна. Правду говорил Лайк. Жрет она всех. Всех без разбору, исподволь, с улыбочкой и расшаркиваниями. Наверное, черные могли возникнуть только здесь, где жрать себе подобных почитается не просто нормой, но доблестью. Швед от ноутбука так и не отлип. Вскоре заглянул Димка Рублев и объявил, что всех просить. В номере Ираклия, помимо троицы киевлян высших, уже присутствовали также наблюдатель Алексей Солодовник и двое светлых, навскидку 5-6 уровней и 3-4. Эти сидели особняком у письменного стола, прямые, будто привязанные к спинкам стульев. Лайк цинично валялся на необъятной кровати. Лариса Наримановна сидела на краешке этой же кровати более чем в метре от Лайка. Ираклий оккупировал кресло, Рублев с порога направился ко второму, так что на долю Симонова, шведа Ефима, Арика и местного темного достались разрозненные стулья. Лайк картинно поглядел на часы. «Да», — изрек он с некоторым даже сожалением, — «пресветлый Гессер, видать, не покажется, раз до сих пор не показался». Солодовник неприязненно уставился на Лайка и пробурчал. «А с чего ему появляться? Наблюдатель я».
«Наблюдатель?»
Лайк рывком вскинулся, принимая сидячее положение.
«Саботажник ты, а не наблюдатель! Кто тебя тянул за нами на Невский?»
«Я работал», —
хмуро сказал Солодовник и опустил взгляд.
«Работали мы», — уточнил Лайк ехидно, — «а ты нам всеми доступными способами мешал». «Какого, спрашивается, рожна, ты торчал на пути у выслеживаемого нами объекта?»
«Вы его случайно встретили», — огрызнулся наблюдатель, не слишком, впрочем, уверенно.
«А случай работы не отменяет», — непререкаемым тоном заявил Лайк. «И раз уж черный сам приплыл нам в руки, нужно было немедленно убираться. Вместо этого ты торчал на углу, словно прожектор на угольном складе. Ларисе Наримановне делать больше нечего, как разгонять всякую мелочь из района операций».
«Я честно выполняю свои обязанности», — попытался оправдаться Светлый.
«Угу»,
— подумал Ларик. «Оправдываться — любимое дело светлых. Виноват кто угодно, кроме них самих. Обстоятельства, случай, рок, судьба. Но ни в коем случае не светлые. У светлых намерения всегда чисты и не запятнаны. Ведь самое смешное, они и впрямь полагают свои намерения чистыми. На свой манер, разумеется».
«Твои обязанности, милок», — продолжал добивать незадачливого наблюдателя Лайк, «сидеть в какой-нибудь затхлой норе и слать Гессеру пространные отчеты. Меня даже мало интересует, что конкретно ты будешь ему слать, правда, там все равно кажется мало. Меня интересует положение, когда наблюдатель ночного дозора не срывает нам оперативную работу. Так и передай Гессеру, усек?»
«Теперь вы», — Лайк повернулся к другим светлым.
«Ты, если не ошибаюсь, руководишь ночным дозором Санкт-Петербурга, так?»
Тот, что посильнее, молча кивнул.
«Замечательно. Значит, ты должен был получить те же директивы и предписания, что и Гессер».
Лайк состроил, насколько возможно, уместную гримасу, смесь презрения, брезгливости и жалости.
«Ну, в меру твоей компетенции, разумеется, ибо ты рядом с Гессером молекула. И тем не менее, ты обязан знать, что на вверенной тебе территории, очень надо отметить, гнусной территории, осуществляется выездная операция особой группы иных под тройным патронажем, и обязан довести сию информацию до своих подчиненных и наказать в случае столкновения с членами особой группы, ни при каких, подчеркиваю, ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в происходящее, а наоборот, как можно скорее покинуть место событий. Думаю, не нужно объяснять, почему, разрази вас маниту. Знал ты о нашей миссии или нет?»
«Знал», — прошептал Светлый.
«До подчиненных доводил?»
«Доводил».
«Так какого?» — риторически коротко вопросил Лайк.
«Кирилл зашел в магазин случайно, он не находился в тот момент при исполнении».
«Ну, разумеется», — прокомментировал Арик мысленно с некоторой ехицей, «дело ведь было днем, а не ночью». «Да плевать мне!» — прервал новый поток оправданий Лайк. «Впрочем, это пустые разговоры. С Гессером и Инквизицией я свяжусь сам. А вы зарубите себе на носу, если я в процессе операции увижу еще хоть одного светлого, это будет расценено как прямая попытка сорвать онную операцию, после чего информация окажется в Праге в ту же минуту. Уяснили?»
«Уяснили», —
хором покорно промолвили Солодовник и шеф ночного дозора. Не в меру инициативный дозорный по имени Кирилл так и не проронил ни слова. «А теперь брысь отсюда!» Лайк резко взмахнул ладонью, прогоняя троицу светлых, а заодно и снимая печать с дверей номера.